Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с краеведом Верой Федоровной Андреевичевой мы продолжаем наше знакомство с местами на левом берегу Невы у Володарского моста. Вера Федоровна рассказывала в предыдущей программе о прапрадеде композитора Александра Скрябина Михаиле Щетинине. Семья переехала в Петербург из Осташкова.
У Михаила Ильина Щетинина, у него, значит, были двое детей, Иван и Нил. Они уже приехали живописцами из Осташкова. Где они там обучались, трудно сказать, но они уже были живописцами. И в конце концов они-то как раз и приписались к заводу. То, что они приписались к заводу, означало, ну, по сути, крепостное состояние, потому что они не могли отлучиться. Любой шаг в их жизни был только по разрешению администрации завода и так далее. У Ивана детей не было, а у Нила детей было очень много. И среди них был сын по имени Пётр. Вот Пётр, он и был дедом композитора Скрябина. Он тоже стал художником. Причем он уже обучался в заводской школе этому ремеслу. Художники делились там по виду работ, которыми они занимались. Цветочники там, пейзажисты. Вот он был пейзажистом. И я уже сказала, что вот они были приписаны к заводу, но если они отличались хорошими работами, то они получали и награды там. Вот у него была серебряная медаль на Анинской ленте для ношения на шею с надписью «За усердие». И в конце концов такой художник, он мог дослужиться, не только художник, мастер любой, мог дослужиться до чина, стать чиновником.
Тогда уже, естественно, никакой крепостной зависимости
да,
нет.
Да, но там были сложности с положением детей. И вот он дослужился до чина коллежского регистратора.
Интересно, а его работы есть в музее? Завода.
Я видела в музее как-то плакетку, то есть это вот фарфоровый пласт, на котором нарисован пейзаж. И где-то в интернете мне попадались вазы, расписанные Щетининым, тоже с пейзажами. Пейзажи обычно брали какие-то достаточно знаменитых художников картины или рисунки, и вот их переносили на изделие. Прослужил он 25 лет на заводе. Он женился в 1838 году на дочери тоже живописца фарфорового завода Петра Нестерова, Анна Петровна. А вот в 1849 году Пётр Щетинин был уволен от службы по причине душевной болезни. Сохранилось свидетельство о свидетельствовании его заводского доктора по фамилии Добровольский. И назначили ему пенсион в 455 рублей. Но он еще прожил, еще двоих детей народил, в том числе и мать композитора. И после его смерти его вдове назначили пенсион в размере половины пенсиона, получаемого ее мужем. А другая половина должна была выплачиваться детям. Однако вот тут-то и выплывает вот это разделение по времени, что право на пенсион имели только несовершеннолетние дети, родившиеся после получения отцом чина. То есть Любовь и Павел. Вот о них-то я и буду дальше говорить в основном. Им было назначено по 1/3 каждому, 75 рублей 89 копеек в год. А остальные дети Петра Нилова, вот там сын еще Николай был, рожденные и девочки Надежда, София и Вера. То есть вот Вера, Надежда, Любовь и София, это у них была вот полная команда. Вот. они, рожденные до получения чина, принадлежали заводу, и распорядиться об их содержании полагалось администрации завода. Вот так вот, такие тонкости. Итак, Анна Петровна Щетинина, осталась она вдовой с 6 детьми. Николай, старший сын, он работал живописцем на ФЗ, Императорском фарфоровом заводе. Он окончил и гимназию, и окончил потом еще Академию художеств и стал классным художником. Преподавал он и в училище завода, преподавал он в гимназии Карла Мая, в Ларинской гимназии. В основном писал портреты. Сохранился портрет его сестры, вот матери Скрябина, Любови. Он висит в музее Скрябина в Москве, можно его посмотреть. Ну вот, осталась мать с 6 детьми, вроде такие у них доходы-то были небольшие. Как она управлялась, трудно сказать, но тем не менее Любовь в 13 лет поступила в консерваторию. Причем это был первый год, когда в консерваторию был набор. Но вот она в 13 лет поступила. Это был 62-й год, 1862 год, первый год существования консерватории в класс профессора Лишетицкого. И она была пенсионеркой великой княгини Елены Павловны. В 1866 году она получила звание свободного художника, закончив консерваторию, и начала концертную деятельность. Вот такие были социальные лифты, на наш взгляд, вроде как странные и, в общем-то, неожиданные.
Получается, наоборот, человек раскрывает свой талант и движется именно в том направлении.
Нас-то чему учили? Что, ну, по сути, из крепостных выросли. Но все вот по этой лестнице, и пожалуйста. И она вот начала концертную деятельность. Как она познакомилась с Николаем Александровичем Скрябиным, отцом композитора, неизвестно. Известно только, что он был сыном полковника и студентом Московского университета. Но он так увлекся этой девушкой, что бросил университет. Обвенчались они во Владимире и уехали в Саратов. И Николай, не закончив, имея незаконченное вот это образование юридическое, он стал работать в местной канцелярии земского суда в Саратове. А композитор Александр, он родился в Москве. Из-за смены стилей, трудно сказать, какой год, 1871-1872, он где-то вот в конце декабря сам родился. Родился он преждевременно. Любовь Петровна, она простудилась как раз перед самыми родами и заболела скоротечной чахоткой. Так что композитор он своей матери и не знал вообще, потому что муж увез Любовь Петровну в Швейцарию, и она умерла там и была погребена вместе в таком, я не знаю, как правильно поставить ударение, арко или арко, не знаю. А Скрябин побывал на ее могиле только в 1913 году и при этом испытал то, что вот принято называть словом катарсис. Ну, он вообще такой интересный был человек и с этой своей светомузыкой, и его произведения сильно отличаются от других. Так что с Любовью Петровной вот так закончилось дело. А вот еще был ее младший брат, который тоже родился после того, как отец вышел на пенсию, заболев. Павел Щетинин. Какое он окончил заведение, это неизвестно. Но известно только, что он 6 лет работал в звании народного учителя при Петербургской станции Варшавской железной дороги. А еще 6 лет, с 1876 по 1882, он работал учителем школы в имении Его Величества в Ливадии. С осени 1883 он уже работал в школе Императорского фарфорового завода до ее закрытия. С 83 по 90 год служил в Санкт-Петербургской удельной конторе. Оставил службу он по собственному желанию осенью 91 года и открыл школу в селении Императорского фарфорового завода в доме, построенном его отцом, где он тогда проживал вместе со своими родственниками. И его деятельность по созданию народных школ для нищих детей – это вот абсолютно подвижническая деятельность. Совершенно необычным человеком был. Он постоянно добивался помещения и материальной поддержки. Ну, 16 детей первые вот у него были, и он их учил, кормил и в какой-то степени содержал в собственном доме вместе со своей семьей. Ему помогали, были сочувствующие ему люди, но он всегда был весьма ограничен в средствах. А помогал ему, кстати, такой Тимофеев, вот та самая пекарня на улице Новоалександровской, вот это его была пекарня, и он хлебом снабжал учащихся в народной школе Павла Щетинина.
Мы рассказывали об этой пекарне в одной из наших предыдущих программ. Вот тогда только шла реконструкция, сейчас на этом месте, по-моему, магазин уже.
Магазин, да. Но, слава богу, дом-то все-таки привели в порядок, и под крышей он, и почищен он, и он очень хорошо выглядит. Слава богу, что он сохранился. И он все-таки это как украшение и как изюминка вот этого места.
В следующий вторник мы продолжим знакомство с жителями домов по левому берегу Невы у Володарского моста вместе с краеведом и жительницей здешних мест Верой Федоровной Андреевичевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.